Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: акции памяти Егора Свиридова в Москве и Петербурге, усилены меры безопасности. Защитники Химкинского леса протестуют против возобновления строительства платной трассы Москва-Петербург. И сегодня 120 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве прошла акция памяти Егора Свиридова, футбольного болельщика, убитого 40 дней назад и чья гибель стала поводом для массовых беспорядков на этнической почве. Сегодня обошлось без столкновений. Правда, сообщается, что сотрудники милиции задержали в профилактических целях 19 участников этой акции. Эти задержанные были доставлены в ОВД в профилактических целях и были проверены на причастность к участию в событиях 11 декабря на Манежной площади. Как сообщает ГУВД по городу Москве, у четырех из задержанных было изъято травматическое оружие и еще у двоих холодное оружие. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Основные траурные мероприятия проходили на Кронштадтском бульваре от станции метро «Водный стадион». Несколько тысяч человек в течение дня прошли с цветами к месту убийства болельщика, остановке Кронштадтский бульвар и установленному напротив нее деревянному кресту. Организованным маршем в полдень прошли националисты. Шествие с венком в руках возглавил лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Из-за участия в траурной процессии националистов в шествии отказались участвовать представители партии «Яблоко», в том числе лидер партии Сергей Митрохин. Он счел для себя невозможным идти в одном строю с националистами. Тем не менее, Сергей Митрохин на месте гибели болельщика сегодня побывал.
Я в самом шествии участия не принял. Я пришел за час до его начала непосредственно к месту гибели Егора Свиридова и возложил цветы. После этого журналисты мне задали ряд вопросов. Я ответил на эти вопросы. Я сделал несколько заявлений против национализма. Я сказал о том, что нельзя позволить националистам присвоить память Егора Свиридова, потому что он не был сам националистом. Сказал о том, что национализм – это страшная угроза для России. Но вот эти ответы не понравились ряду людей, которые еще там находились. Они вступили со мной в полемику. Но я очень коротко с ними поспорил. Появилась информация, что якобы меня кто-то прогонял. Меня абсолютно никто не прогонял. Эти люди просто со мной полемизировали, они даже не призывали меня удалиться. Я это сделал совершенно по собственному инициативе.
В качестве одного из организаторов шествия выступил член партии «Яблоко» Артур Гроховский, но он присутствовал на этом мероприятии как частное лицо.
Стараемся, конечно, просить людей отказаться от политических символик, от политических призывов. Акция не политизирована, она приурочена 40 дням со дня смерти Егора Свиридова. Мы надеемся, что все пройдет тихо и спокойно, чтобы не допустить никакой вакханалии в городе, чтобы не запачкали имя Егора, потому что он не может уже сказать, поддерживает он такие политические призывы или не поддерживает такие политические призывы.
Сороковины на Кронштадтском бульваре прошли без эксцессов. Единственным плакатом на месте гибели Егора Свиридова был черный баннер с его фотографией и надписью «40 дней без Егора Свиридова». Фанатские объединения, так называемые фирмы, также официально отказались от организации траурного шествия. Фанаты разных клубов пришли на Кронштадтский бульвар в частном порядке. Вдоль бульвара было выставлено оцепление из нескольких сотен милиционеров и ОМОНовцев. В числе спецтехники были даже бронеавтомобили «Тигр», а над бульваром кружил милицейский вертолет. К 2 часам дня акция завершилась коллективным исполнением песни «Священная война». В ходе мероприятия был задержан лишь один человек. Одинокий пикетчик держал в руках двусторонний плакат с призывами увеличить зарплату учителям и милиционерам и пустить на рынки русских торговцев. На вечер в храме святого Николая на Трех Горах намечена панихида по Егору Свиридову. Ее проведет отец Всеволод Чаплин. Во время траурного мероприятия на Кронштадтском бульваре собравшихся приглашали на панихиду с помощью листовок. Одним из раздававших листовки был руководитель православного молодежного движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев.
Мы сейчас приглашаем людей на панихиду по Егору Свиридову, потому что сегодня 40-й день со дня его гибели. Митинги – это все здорово, но нужно и помолиться о человеке.
Следственный комитет России сегодня заявил, что в ходе расследования убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова установлено, что уроженцы Северокавказских республик умышленно спровоцировали драку, в ходе которой избили убили 5 москвичей. Также сейчас проводится судебно-баллистическая экспертиза по пистолету, из которого был убит Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Митинг памяти Егора Свиридова проходит сегодня в Петербурге. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте. У нас происходит митинг, вернее, он уже заканчивается. Вот-вот все разойдутся на панихиду, которая заказана вот напротив через проспект в Князь-Владимирском соборе. Но, правда, когда я спрашивала людей, некоторые выражали сомнения, что их туда пустят, потому что, может быть, это будет выглядеть как марш, а никакой марш не разрешен, а только митинг. Вообще, власти, когда согласовывали митинг, ограничили число участников 1500 людей. Ну вот мне кажется, что 1500 здесь нет. Дай бог 1000, но, может быть, с хвостиком, с небольшим. Там участвуют такие вот, на мой взгляд, достаточно агрессивные выступающие, которые такими очень хриплыми, агрессивными голосами кричат «Слава России!», вот «Россия будет свободной!». Ну, часто, не так часто вспоминают самого Егора Свиридова, как вот выступление 11 декабря, когда, по словам выступающих, были провокаторы, как Манежная площадь в Москве, когда, по словам выступающих, тоже были провокаторы, и вот говорят, что в дальнейшем этого нельзя допустить, призывают людей идти во власть, в политику, с тем, чтобы совершить ненасильственную национальную революцию. Вот это тоже очень популярный лозунг. Вообще в выражениях выступающие не стесняются, призывают гнать продажных мусоров и банду Путина под суд и тому подобные крепкие выражения используют. Выступал, кстати, здесь Дмитрий Бобров, в прошлом лидер известной организации «Шульц-88», недавно отсидевший за ее художество, выступал, и Павел Еремеев, представитель демократического выбора, выступал, и Андрей Дмитриев, глава петербургских лимоновцев. И надо сказать, что вот видишь, или идеи, которые бывали на митингах других здесь, и вот на этом митинге они выступают гораздо более агрессивно, и мне кажется, что их даже едва можно узнать. Перед трибуной стоит растяжка, вернее, ее держат очень-очень молодые люди, даже, я бы сказала, подростки. «Беда одного, беда многих» написано на ней. Перед митингом всем, ну, многим раздали такие свечки маленькие в пластиковых стаканчиках, но зажгли их как-то немногие. Вообще очень холодно в Петербурге, и, может быть, отчасти поэтому понятно, что так немного народа сюда пришло. Но вот лично на меня митинг, например, производит все-таки гнетущее впечатление из-за такой густой концентрации националистической символики, не символики, словесной символики, вот этих выкриков, этих лозунгов из-за постоянных призывов, так сказать, легализовать национализм и перестать называть его фашизмом, отменить 282-ю статью и напоминание о том, что в Европе, на Западе национализм такое же полноправное политическое движение, как и все остальные. И нужно, мол, так же сделать и в России.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская передавала из Петербурга, корреспондент Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, в Москве 15:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Петербурге прошли акции памяти убитого 40 дней назад футбольного болельщика Егора Свиридова. Борис Немцов и Эдуард Лимонов сегодня вечером выйдут на свободу после 15 суток административного ареста. Роснефть приобретает 5% акций компании BP. Сегодня, сразу после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена предстоящему празднику Крещения и простому вопросу – можно ли и нужно ли крестить детей? Ведет передачу Яков Кротов. Следственный комитет с сегодняшнего дня становится самостоятельной структурой и выходит из подчинения прокуратуры России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Аббревиатура СКП, к которой за 3 года, кажется, уже привыкли, с сегодняшнего дня потеряет актуальность. Следственного комитета при прокуратуре больше не будет. Вместо него 15 января, в этот день вступает в силу соответствующий закон, появится просто Следственный комитет, который станет абсолютно самостоятельным органом с особым правовым статусом. Впрочем, по мнению большинства экспертов, в нынешних условиях смена статуса и названия вряд ли приведет к повышению качества работы следователей, говорит доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии Лариса Масленникова.
Какие будут показатели деятельности следственных органов, такова будет их деятельность. Это те ориентиры, которые заставляют их действовать так или иначе. Если останутся старые показатели, по которым вот сегодня оценивается работа конкретного следователя, следственных подразделений, то сама система показателей ориентирует следователей только лишь в одном направлении. И поэтому очень сложно от них ожидать, как написано в присяге, высокой эффективности, беспристрастности предварительного расследования, чутко и внимательно относиться к заявлениям граждан, потому что прекращение уголовного дела считается отрицательным показателем, хотя это решение, которое может быть принято в соответствии с законом. А вот направление дела в суд – это всегда оценивается как позитивный показатель, который свидетельствует, что следователь хорошо работал.
Отныне Следственный комитет будет подчиняться не генпрокурору, а непосредственно президенту России. Предполагается, что это обстоятельство должно повысить объективность следователей. Адвокат Анна Паничева, много лет проработавшая в прокуратуре, не разделяет столь оптимистичных прогнозов.
Не жду я еще резких каких-то улучшений в связи с тем, что судьи не требовательны, они не независимы. И все это влияет на профессионализм исследователей и прокуроров. Если они понимают, что невиновного человека не оправдают, а назначат ему условное наказание или вообще вынесут обвинительный приговор без назначения наказания, то чего им волноваться? Они и дальше будут допускать такие ошибки или какие-то другие грубые нарушения. Это чисто организационные изменения. Ну вот были следователи, допустим, советниками и старшими советниками юстиции, то есть прокурорские классные чины. Теперь они будут называться подполковниками юстиции. Организационно это еще интереснее. Выстраивается вертикаль. Ведь теперь председателя Следственного комитета назначает президент, из должности снимает. Это совсем не то, что с генеральным прокурором и заместителем. И тут, конечно, очень важно, кто и как будет выполнять эту функцию.
Адвокат Игорь Пастухов отмечает, что закон о Следственном комитете не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал увидеть единый следственный орган. Во всяком случае, пока и речи нет о том, чтобы вывести следствие из ведения милиции и ФСБ.
Закон получился, как и предполагалось, половинчатым. Ведь у нас концепция была создание единого следственного органа, отдельного от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. А в результате получился закон только об отделении следственных органов прокуратуры от органов прокуратуры, осуществляющих надзор. Мне кажется, что никакого принципиального нового качества такое решение не принесет. Концепция создания единого следственного органа в идеальных условиях, она, конечно, правильная. То есть у меня нет никаких сомнений, что следователь должен быть отделен от оперативного аппарата, чтобы на него через руководство не давлела позиция, которая занята там, правоохранительным органом на этапе его оперативной работы, чтобы он принимал эти решения самостоятельно и независимо от того, как думают по этому поводу оперативники и их руководители. В сегодняшних условиях следователю очень сложно занимать такие позиции, поскольку и оперативники, и следователи подчиняются одному руководителю, фактически начальнику, скажем, ГУВД. Но беда ведь нашей страны на нынешнем этапе – это размах коррупции, который поразил все и вся. И в условиях существующей коррупции, может быть, единый комитет – это и не совсем благо, потому что когда есть возможность там обратиться в разные следственные органы, существует возможность как бы обратиться к тому, который не связан коррупционными связями там с моим процессуальным противником.
Заявляется, что все организационно-штатные мероприятия в Следственном комитете России будут направлены на оптимизацию деятельности ведомства, укрепление кадрового состава следственного корпуса, а также структур, занимающихся расследованием уголовных дел. Не исключается, что в рамках столь масштабной реорганизации могут быть созданы новые специализированные подразделения. Однако, по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александра Савенкова, для организации нормальной работы Следственного комитета необходимо принять еще множество нормативных актов, включая указы президента, почти десяток постановлений правительства и ведомственные приказы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Процесс ратификации Российской Думой нового договора об ограничении стратегических ядерных вооружений, сопутствующий ему заявление российских официальных лиц, вызвал в Соединенных Штатах вопросы и о вероятности вступления договора в силу, и о будущем процессе сокращения ядерных арсеналов. Слово нашему корреспонденту в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
Условия, которыми думцы оговаривают свое согласие ратифицировать договор СНВ, настолько противоречат сути требований, выдвинутых американским сенатом, что теоретически вступление договора в силу может оказаться под вопросом. Так считает мой собеседник, известный американский военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Сенат Соединенных Штатов в своей резолюции ратификации договора оговорил несколько условий. Главными из них являются два. Во-первых, это соглашение не накладывает ограничений на действия США по созданию систем противоракетной обороны. Любые подобные ограничения могут быть введены только в результате внесения поправок в договор. Текст преамбулы, где говорится об увязке наступательных и оборонительных систем, не имеет, согласно Сенату, формальной силы. Сенат также заявил о том, что определенные виды неядерных стратегических вооружений не являются объектом американо-российского договора. Возникает серьезный вопрос, как две стороны могут обмениваться грамотами о ратификации, если в российском законе о ратификации Дума выставит прямо противоположные условия? Возможен ли обмен ратификационными грамотами, когда трактовка договора его участниками взаимно исключающая? Все, правда, зависит от формулировок. Если в отличие от американских законодателей, установивших обязательные для выполнения условия, российские законодатели облекут свою интерпретацию соглашения в форму декларации, тогда его вступление в силу, видимо, возможно. Иными словами, необходимо дождаться окончательной версии текста. Господин Спринг, одним из самых сильных аргументов Белого дома, убеждавшего американский сенат ратифицировать новый договор СНВ, было обещание безотлагательно, после его ратификации, начать переговоры с Россией о сокращении арсеналов тактического ядерного оружия, где у Москвы близкое к десятикратному превосходству. Но в четверг министр иностранных дел России объявил о том, что Москва не будет торопиться с началом этих новых переговоров. Еще не вступил в силу дорогой для президента Обамы договор, а Белый дом уже выставлен в двусмысленном свете? Я думаю, что мотивы действий министра иностранных дел России понятны. Он ожидает давления со стороны американской администрации, которой необходимо начать переговоры о сокращении тактического оружия, и пытается добиться уступок еще до начала переговоров, просто за согласие их начать. Это, на мой взгляд, довольно эффективная тактика. Я думаю, что администрация ответит на это согласием на сохранение российского преимущества в этой области вооружений, оговорив небольшое сокращение тактических арсеналов. На мой взгляд, не исключено, скажем, что администрация согласится на равное сокращение тактических ядерных вооружений обеими сторонами, при условии дислокации их только на своей собственной территории. Если учесть, что по неофициальным данным в американских арсеналах находится около 500 единиц такого оружия, а в российских 5000, то геополитические последствия такого сокращения, конечно же, будут крайне выгодны России. Я думаю, что русские будут готовы подписать такое соглашение. А сейчас, как мне кажется, воодушевленные своими дипломатическими успехами в деле достижения соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений, Россия попросту готовит почву для достижения нового, выгодного для себя договора.
Тем не менее, каковы ваши ощущения относительно перспектив американо-российских отношений? Через два года после начала перезагрузки двусторонних отношений сближение США и России продолжается, несмотря на то, что немногие в это верили, подписываются новые договоры, и разногласия по главным международным проблемам вроде бы не очень бросаются в глаза. На этот вопрос трудно ответить, поскольку необходимо различать атмосферу отношений и их существо. Вы правы, со стороны эти отношения выглядят неплохо. Но говоря стратегически, поставив во главу угла перезагрузки вопрос об ограничении и сокращении ядерных вооружений, Белый дом и Кремль, как ни парадоксально, исходят из посыла о том, что обе стороны угрожают друг другу ядерным уничтожением. На мой взгляд, восприятие двусторонних отношений в таком ракурсе пагубно для будущего этих отношений. Это ложный, опасный акцент, ужасная позиция для обеих сторон. Сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг комментировал ход ратификации Российской Думы американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Сегодня, по некоторым данным, могут возобновиться работы по прокладке скоростной трассы Москва-Петербург, которые были заморожены в августе 2010 года. Чтобы не допустить этого, защитники Химкинского леса вышли на новую акцию протеста. Народный сход проходит в эти минуты. За ситуацией следит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Ольга, вам слово.
Здравствуйте. По словам активистов движения в защиту Химкинского леса, на акцию сейчас против строительства автотрассы Москва-Петербург собралось примерно около 100 человек. В основном это представители нескольких экологических организаций, в том числе Greenpeace России. Формальным поводом для сбора, или как называют акцию ее организаторы, народного схода, послужило заявление губернатора Московской области Бориса Громова о том, что с сегодняшнего дня будет возобновлено строительство трассы по Химкинскому лесу. Акция, которая в данную минуту началась возле Дубравы леса на Старбеевом поле, это очередная попытка привлечь внимание общественности к проблеме вырубки подмосковных лесов под платные трассы и коммерческую застройку. О том, как проходит акция, которая, к слову сказать, не санкционирована властями, я просила рассказать участника движения в защиту Химкинского леса Сергея Агеева. Сергей, поскольку акция не санкционирована, не препятствуют ли ее проведению правоохранительные органы?
На данный момент нет. Они, конечно, за нами следят. Тут вот и в штатском, и патрули на подходах. Но пока они никаких мер не предпринимают.
Какие работы ведутся в лесу? Вообще идут ли там какие-то работы или ничего не происходит?
Нет, сейчас никаких работ в лесу они не ведут, и мы за этим следим, то есть как регулярно обходят, меняясь, это каждый день смотрим, пока спокойно.
Ну, расскажите немножко о том, как проходит ваша акция.
Ну, сейчас она еще, честно говоря, не началась, мы только собираемся, вот народ подходит группами, через поле идут все. Сейчас, после этого, как мы соберемся, мы пойдем в Дубраву, которую они не дорубили, последний участок, и каждый возьмет под охрану одно дерево.
Рассказывал участник движения в защиту Химкинского леса Сергей Агеев.
Спасибо, Ольга. Корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. В Москве 15:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Петербурге сегодня проводятся акции памяти убитого 40 дней назад болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Борис Немцов и Эдуард Лимонов сегодня вечером выйдут на свободу после 15 суток административного ареста. Активисты движения в защиту Химкинского леса проводят акцию против строительства трассы Москва-Петербург. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнений и оползней составило почти 550 и может возрасти. Поисково-спасательные работы продолжаются. 12 тысяч человек остались без крова. В столице Туниса солдаты патрулируют улицы после ночных грабежей, устроенных мародерами. Низложенный президент страны Бен Али с семьей сегодня утром прибыл в Саудовскую Аравию. Его полномочия взял на себя премьер-министр Мохаммед Ганнуши. Соединенные Штаты поздравили Влада Филата в связи с утверждением его кандидатуры на пост премьер-министра Молдавии. В Вашингтоне прошли переговоры между президентами США и Грузии Бараком Обамой и Михаилом Саакашвили.
Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с экономическим развитием Грузии, проблема безопасности на Кавказе. Российская государственная компания «Роснефть» приобретает 5% акций компании BP, которая, в свою очередь, становится владельцем 9,5% акций «Роснефти». В пакистанском городе Карачи за минувшие дни убиты неизвестными не менее 17 человек, в том числе журналист. В провинции Белуджистана боевики подожгли 14 автоцистерн с топливом для международных сил в Афганистане. В Судане сегодня последний день длившегося неделю референдума по вопросу о самоопределении южных районов страны. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Смерть 6-летнего мальчика Ивана Завьялова, погибшего из-за упавшей на него глыбы льда, может стать причиной массовых отставок чиновников Смольного, возбуждение против них уголовных дел и даже в случае обострения политической борьбы может привести к отставке губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Трагедия произошла утром в четверг, 13 января. Глыба льда упала на 6-летнего Ивана Завьялова у дома номер 28 по проспекту Стачек, где он гулял с бабушкой. От полученных травм ребенок скончался в детской поликлинике, куда его принесли бабушка и прохожие. Эта трагедия у общественности Петербурга вызвала шок и стала центральным событием минувшей недели. Депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева обратилась к прокурору Санкт-Петербурга с открытым письмом, в котором потребовала привлечь к уголовной ответственности за смерть Ивана Завьялова, губернатора Валентину Матвиенко, вице-губернатора Алексея Сергеева и главу Кировского района города Алексея Кондрашова. Алексей Кондрашов сразу же выступил с осуждением этого открытого письма Оксаны Дмитриевой и заявил, что это обращение у него вызывает искреннее человеческое возмущение. За обслуживание жилых домов, по словам чиновника, отвечают управляющие компании, и деньги за это жильцы платят именно им, а не в городской бюджет. «К сожалению, — заявил Алексей Кондрашов, — я не могу расценивать заявление Оксаны Дмитриевой иначе, как политический пиар на человеческой трагедии». Конец цитаты. Оксана Дмитриева в интервью «Радио Свобода» объяснила, почему, по ее мнению, уголовная ответственность за происшедшее лежит на губернаторе и других чиновниках Смольного.
«Я рекомендую всем чиновникам, которые являются гражданскими служащими субъекта Федерации, ознакомиться с 95-м федеральным законом и также внесение изменений, которые были сделаны 199-м законом о распределении полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, где четко определены права ведения и полномочия органов власти субъекта федерации. Там сказано, что в компетенции органов власти субъекта федерации, в данном случае исполнительных органов, является предупреждение любых чрезвычайных ситуаций по нарушению жизнеобеспечения населения. Далее, в компетенции субъектов федерации записано контроль за имуществом многоквартирных домов, независимо от формы собственности, контроль за их надлежащим содержанием. Все это прямая компетенция субъекта федерации, которая записана в законе. Поэтому они за ненадлежащий государственный контроль содержания многоквартирных домов непосредственно отвечают. Также они отвечают за возникновение чрезвычайной ситуации и за отсутствие мер по ее предупреждению. А то, что творится в Санкт-Петербурге с сосульками, с уборкой снега, сами сама губернатор называет это чрезвычайной ситуацией. Так вот, по закону соответствующему, они за это несут непосредственную ответственность.
Оксану Дмитриеву поддержал Следственный комитет по Петербургу. Как сообщил его официальный представитель Владимир Меркин, это ведомство будет добиваться передачи уголовных дел по факту причиненного ущерба из органов внутренних дел в городское следственное управление. А дел таких за последние дни в Петербурге было немало. Только с 7 по 13 декабря минувшего года лишь на территории одного Адмиралтейского района от падения сосулек и снега с крыш пострадали 3 человека. За январь те или иные районы от падающего льда получили 5 детей. Беспокойство о происходящем в Петербурге выразило уполномоченный при президенте по правам человека Павел Астахов, который отправил Валентине Матвиенко телеграмму с просьбой организовать системную работу коммунальных служб и призвать руководителей частных управляющих организаций, ответственных за уборку снега, грамотно грамотной и добросовестной организации работы. Никакие компенсации не вернут и не заменят родителям их детей, сообщил в телеграмме губернатору Павел Астахов. Как бы там ни было, эта трагическая история уже приобрела политический характер. В городе, где активно собираются подписи за отставку губернатора Валентина Матвиенко, подобное резонансное событие может иметь далеко идущие последствия. Впрочем, шансов на то, что губернатор уйдет из-за гибели мальчика в отставку, весьма невелики. Так считает лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник.
Если говорить о том, что должно произойти, то это, мне кажется, прямое следствие, если говорить о политических следствиях этого горя, то это прямое следствие того, что произошло в 2004 году, когда под предлогом трагедии в Беслане, опять же трагедия, да, вот и под этим предлогом отменяются прямые выборы глав регионов. Просто мне кажется, что власти регионов и Петербурга сейчас живут отдельно от горожан. И это очень легко объяснить, потому что они от них не зависят, и поэтому те обещания, которые они дают, например, которые давал губернатор после прошлой зимы, в общем-то не нуждаются в исполнении. Потому что те, кому даются обещания, никак не могут призвать тех, кто их дает, ответу. К ответу хотя бы, я имею в виду, через процедуру переизбрания.
Простые петербуржцы сегодня задаются вопросом, что еще должно произойти для того, чтобы тяжелая ситуация в городе наконец-то изменилась. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Неравенство и образование. Почему юноши реже поступают в институт, чем девушки? И как влияет образование матери на выбор ребенка? Работает ли социальный лифт в современной школе? Доступность образования, плюсы и минусы. В классном часе «Свободы» обсуждают социологи. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 16 января в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Основатель компании МММ Сергей Мавроди предлагает российским гражданам очередной способ увеличения их сбережений. По мнению экспертов, пресечь работу новой финансовой пирамиды по действующему законодательству будет трудно, однако повод для этого власти все равно найдут. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Иван Трефилов, но прежде он расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году, по оценке Центрального банка, составил 38 миллиардов 300 миллионов долларов, причем почти 23 миллиарда из них пришлось на четвертый квартал. В 2009 году отток капитала из России превысил его приток на 57 миллиардов долларов. Это примерно вдвое меньше показателя 2008 года. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущая оценка банка была опубликована в ноябре. Для сравнения, в 2010 году, по предварительным данным правительства России, объем экономики страны увеличился на 3,8%. Объем резервного фонда России к концу минувшего года составил 25 миллиардов 440 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 88 миллиардов 440 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за декабрь сократилась на 15 миллиардов 220 миллионов долларов, или почти на 12%. В течение 2010 года из резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета было потрачено почти 37 миллиардов долларов в пересчете. Инфляция в России за период с 1 по 11 января составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за весь декабрь 2010 года потребительские цены в стране выросли на 1,1%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России должна составить не более 7%, против 8,8% годом ранее. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2010 году увеличился на 30%, составив более 1 миллиона 900 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В 2011 году в России, согласно ее прогнозу, продажи в этом сегменте рынка вырастут до 2 миллионов 200 тысяч, а по итогам 2012 года они выйдут на докризисный уровень, составив почти 3 миллиона автомобилей. Владелец скандально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о начале нового проекта, пообещав его участникам ежемесячно 20% прибыли, а пенсионерам и инвалидам и все 30%. Он предлагает потенциальным клиентам, как в России, так и за рубежом, открывать долларовые счета в электронных платежных системах, покупая некие виртуальные билеты, стоимость которых, по его словам, будет постоянно расти. При этом деньги физически никуда не переводятся, оставаясь на счетах того или иного участника. В любой момент, как заявлено, любой вкладчик пирамиды может зафиксировать прибыль, получив свой вклад и доход со счетов других участников проекта. То есть формально повторяется история 20-летней давности, только деньги и билеты пирамиды на этот раз будут виртуальными, а не реальными. В остальном, по словам депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, отличий нет.
За то, что вы ему отдадите свои кровные, он обещает нечто, чего у него нету. Он обещает 20-30% в месяц регулярно. Это абсолютно невозможно. Регулярно 20-30% точно. В год нельзя обещать, он обещает в месяц. Это мошенничество.
С тем, что новый проект Сергея Мавроди подпадает под статью Уголовного кодекса о мошенничестве, готов согласиться и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Но, по его словам, правоохранительным органам было бы легче, если бы в стране существовал отдельный закон о противодействии финансовым пирамидам.
В России действительно, к нашему стыду, сожалению, нет законодательства специализированного, которое бы запрещало пирамиды. Такое законодательство есть в США. Это законодательство направлено на то, чтобы деньги одних вкладчиков не направлялись на выплаты другим вкладчикам, которые пришли раньше в эту пирамиду. Именно таким образом, вроде в начале 90-х годов запускал МММ, продавая сначала акции, потом какие-то билеты. В России есть статья мошенничества, и по этой статье возможно проведение каких-то действий со стороны правоохранительных органов, не дожидаясь жертв. И мы надеемся на то, что такие шаги будут предприняты, потому что если это не происходит, то, по сути, повторяется то, что было 15 лет назад.
Однако юристы не столь категоричны в квалификации анонсированных действий создателя новой финансовой пирамиды. Они отмечают, что Сергея Мавроди будет трудно обвинить в мошенничестве, поскольку его схема предполагает добровольность всех финансовых операций и формальную непричастность к ним самого автора проекта. Этому, по словам Павла Медведева, будет способствовать и выбранная форма расчетов через электронные платежные системы.
Электронные очень сильно затемняют дело, и он как либо сознательный психолог, либо как интуитивный психолог правильно действует, правильно в своих интересах, затемняя электронами существо дела. К сожалению, депутаты недостаточно осторожно себя ведут, принимая законы, и они открыли возможность неконтролируемых электронных расчетов.
Тем не менее, эксперты не сомневаются, что при желании власти смогут остановить Сергея Мавроди в деле создания новой финансовой пирамиды. Так, например, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Я думаю, что они найдут правовые основания что-то начать делать, потому что мы просто будем выглядеть очень смешно, если при той очевидности проблемы, которая была там 15 лет назад, продемонстрируем своим гражданам, всему миру, что в России ничего не поменялось, и как существовали подобного рода схемы, так они и могут существовать.
Впрочем, пока регулирующие и правоохранительные органы не торопятся вмешиваться в новое дело Мавроди. Федеральная служба по финансовым рынкам называет его не относящимся к своей компетенции. Министерство же внутренних дел пока неправомочно начать проверку из-за отсутствия потерпевших. Министерство же финансов страны, похоже, допускает, что новая пирамида Сергея Мавроди все-таки заработает. Его представитель Сергей Барсуков, назвав проект очередным циничным обманом, на всякий случай напомнил потенциальным его участникам о необходимости уплаты подоходного налога с полученных денежных средств.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Петербурге прошли акции памяти убитого 40 дней назад футбольного болельщика Егора Свиридова. Борис Немцов и Эдуард Лимонов сегодня вечером выйдут на свободу после 15 суток административного ареста. Активисты движения «В защиту Химкинского леса» сегодня проводят акцию против строительства трассы Москва-Петербург. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Никаких официальных громких торжеств, посвященных этой дате, в России не проводится. Зато ценителям творчества поэта предлагается целая программа локальных мероприятий в разных городах страны. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Во Владивостоке с каждым годом все больше людей приходят в этот день к памятнику поэту. Здесь, в университетском сквере, начинаются традиционные мандельштамовские литературные чтения, которые лишь затем перемещаются в аудиторию. В Воронеже весь 2011 год объявлен годом Мандельштама. Сегодня в городе, где во время ссылки были написаны знаменитые воронежские тетради, тоже возлагают цветы к своему памятнику Мандельштаму. В Москве вчера в Музее литературы Серебряного века состоялся литературный вечер, где читали стихи Мандельштама и исполнялись написанные на эти стихи песни. И уж, конечно, 120-летие не пропустили российские библиотеки, повсюду книжные выставки. Сегодняшнее утро в столице началось с автобусной экскурсии по мандельштамовским местам. Ее провел писатель и профессиональный экскурсовод Леонид Витгов. Ему слово.
В Москве очень много адресов, связанных с Мандельштамом так или иначе. Я лично знаю там порядка 130. Но это, конечно, не значит, что они все равноценны. Но дело в том, что есть места, которые очень тесно связаны с его творчеством.
Леонид Михайлович, среди этих мест есть для вас самое любимое?
Все мне дороги, но если называть какое-то самое любимое, я бы сказал, что это Старосадский переулок, дом 10.
Там, где сейчас установлен памятник
Мандельштаму. Да, напротив этого дома, и он действительно там установлен не случайно. Это не единственное место, где он мог бы быть, но это место очень точное, потому что в этом доме он бывал многократно. Там жил его брат в коммунальной квартире номер 3. Но он не только там бывал, Осип Эмильевич, в смысле, я имею в виду, но он там и жил у брата, и они жили там с Надеждой Яковлевной некоторое время вместе, и там написаны просто чудесные, замечательные совершенно стихи начала 30-х годов. Это один из самых ярких творческих периодов, с моей точки зрения, Мандельштам.
Ну, например, какие?
Пожалуйста. Ну, известный жил Александр Герцевич.
Там, да?
Да, конечно. Прообразом был сосед по квартире. Там написаны такие стихи, как «Полночь в Москве, роскошно буддийское лето», или «Довольно куксится бумаги, в стол засунем», или, скажем, «За гремучую доблесть грядущих веков». То есть там написаны чудесные совершенно стихи. Причем некоторые из этих стихов очень московские. То есть в них вот просто попал город этого времени. Помимо всего прочего, они еще и очень московские стихи.
Когда оказываешься в месте, про которое узнаешь, что вот именно здесь родились вот эти строчки, у этих строчек возникает дополнительный объем, дополнительный аромат какой-то.
Я с вами совершенно согласен, это действительно так.
Еще есть одно памятное место, связанное с Мандельштамом, Тверской бульвар и хорошо всем известная памятная доска.
Да, дело в том, что это одно из важнейших мест мандельштамовских в Москве, потому что при доме Герцена, ну, этого дом Герцена, знаменитый Тверской бульвар 25, сейчас Литературный институт имени Горького. Там в 1920 году, когда было 50 лет со дня смерти Герцена, эти корпуса, то есть сам главный дом и два флигеля, бывшие дворянской усадьбы, они были отданы в распоряжение писателей. И во флигелях просто поселились писатели. И вот Мандельштам жил с женой уже, с Надеждой Яковлевной, в одном флигеле сначала, это было в 1922-1923 годах, и на этом доме как раз, на этом флигеле мемориальная доска со стороны Тверского бульвара, а потом они жили при доме Герцена, так сложилась их жизнь, еще раз, но уже в другом флигеле, в 1932-33 годах. То есть дважды, 22-23 и 32-33, они жили в двух флигелях при доме Герцена. И опять же, это не просто место, где они жили, но масса интересного с этим связана, и стихи связаны замечательные, написанные в эти периоды.
Как выстраивается маршрут вашей экскурсии? По какому принципу вы его сочиняли?
Да. Это же экскурсия, она должна быть практически выполнима. В городе ездить очень тяжело. Потом размеры ее тоже временные не могут быть бесконечными, да? Поэтому она выстраивается таким образом, чтобы мы за определенное время, ну, скажем, там, 4 часа, успели посмотреть какие-то наиболее важные места. При этом она не строится по хронологическому принципу, не строится. И не потому, что это какое-то стремление там с ног на голову что-то поставить, а просто в смысле удобства проезда даже, это тоже имеет значение. То есть сначала вот мы едем, смотрим Старосадский переулок, потом речь идет о его первом приезде в Москву, о первых, точнее, приездах, это 1916 год. Это Кремль, вот образ Кремля, каким он видел Кремль московский. Он его видел совсем не так, как, предположим, мы часто видим его таким взглядом как бы замыленным, открыточным таким, я бы сказал. Вот он видел совершенно иначе. То есть у него есть свой образ Кремля, который менялся, там развивался. Потом, значит, мы едем вот на Тверской бульвар, потом дальше едем там к дому, где жила Мария Петровых, замечательная поэтесса и переводчица, тоже очень важное место. И потом уже вот едем к тому месту, где был дом, где находилась последняя, можно так сказать, квартира московская Мандельштамов. Это улица Фурманова бывшая, сейчас это уже снова старое название, Нащекинский переулок. Вот таким образом, то есть мы смотрим только очень небольшую часть каких-то адресов, но такие наиболее, по-моему, существенные.
Значит, а на самом деле их куда больше?
Их огромные, их очень много.
Сообщает Леонид Федуков. Но в Центральном доме литераторов в половине седьмого начнется посвященный Мандельштаму вечер. Среди прочего в программе фрагменты из любимых кинофильмов поэта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы новости спорта. Лучшим футболистом 2010 года признан игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе «Золотой мяч» Месси получает второй год подряд. Слово спортивному обозревателю Радио Свобода Алексею Кузнецову.
На минувшей неделе в Цюрихе определился обладатель золотого мяча Международной федерации футбола. Лучшим футболистом 2010 года признан игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Кроме него на золотой мяч претендовали два других игрока Барселоны и сборной Испании – Хави Эрнандес и Андрес Иньеста. Обладатель золотого мяча был определен голосованием капитанов и главных тренеров национальных сборных, а также представителей футбольных СМИ из разных стран мира. По многочисленным прогнозам, Хави и Иньеста считались фаворитами, во многом потому, что они в составе сборной Испании стали чемпионами мира 2010 года, тогда как сборная Аргентины с Месси провела не самый удачный для себя турнир. Тем не менее, Месси в 2010 году получил золотую бутсу, став лучшим бомбардиром клубного сезона в Европе, а также лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Видимо, бомбардирские качества 23-летнего аргентинца и сделали его двукратным обладателем золотого мяча. Этот почетный приз с нынешнего года совместно вручает Международная федерация футбола и французское издание France Football. Ранее два трофея получились раздельно. И вот что об этом думает комментатор телеканала НТВ Плюс Александр Шмурнов.
Лионель Месси, безусловно, лучше всех в мире играет в футбол. Но ни разу еще за всю историю подобного референдума человек, который провалил чемпионат мира, главное событие, проходящее, в общем, не каждый год, а раз в 4 года, этот трофей ни разу еще не получал. Кевин Киган единственным был в 1978 году игроком, который вообще на чемпионате мира не играл и, тем не менее, получил приз. Ну, наверняка тогда приз получил бы, если бы нынешние правила действовали и могли получать игроки не из Европы, Марио Кемпес, как герой чемпионата мира 1978 года в Аргентине. Но дело даже не в этом. Киган ведь чемпионат мира не провалил. Дело в том, что чемпионат мира – это то, на что все равняются. Если мы девальвируем таким образом, вручая приз человеку, не выступившему практически никак, оказавшемуся одним из серой массы, мы объявляем, что чемпионат мира перестает быть основополагающим событием, которое указывает вектор развития футбола. Это раз. Это по поводу Месси. На самом деле, мне не хотелось бы, чтобы мяч получал Хави или Иньест, потому что это шло бы вразрез с идеей Барселоны. Это все равно, что награждать ноту ля в лунной сонате за то, что она хорошо звучит. Нельзя Хави давать Иньесте, Педро, Вильи. Нужно давать организму, а ведь и Барселона, и сборная Испании были единым организмом. Кстати, может быть, в этом смысле символично то, что получил Месси. Выдернули из испанской сборной Месси, да? Получилась Барселона чуть-чуть размытая Реалом, другими испанскими игроками. И испанская сборная, в отличие от Барселоны, не показала того футбола, на который сейчас все молятся. Чемпионат мира был скучным, скупым, на самом деле, с точки зрения чемпиона. В общем, странный получился опрос, странный приз. И все-таки, если подводить итоги, коль скоро мяч, по идее, никому не должен был достаться, ну и ладно тогда, что он остался у того, у кого он был. Месси владел в 2009 году, и, кстати, никто не спорил с правомерностью такой награды. Ну и теперь Месси им тоже владеет. В конце концов, действительно, футболист он замечательный.
Так считает комментатор телеканала НТВ+, Александр Шмурнов. Отметим, что лучшим тренером года не были признаны ни Пеп Гвардиола, главный тренер Барселоны, ни Висенте дель Боске, главный тренер сборной Испании. Таковым стал, может быть, самый яркий тренер-индивидуалист, португалец Жозе Мауриньо, выигравший в 2010 году с Интером Лигу чемпионов, Кубок и Чемпионат Италии, а ныне возглавляющий мадридский Реал. Вот как Александр Шмурнов прокомментировал это награждение.
Я не персональный поклонник Мауриньо. Я считаю, что то, что сделал португалец в Интере, это подвиг тренерский. Леонид Федун когда-то сказал, что тренер — это 10%. На мой взгляд, Мауриньо в каждой следующей своей команде доказывает, что тренер может расширять, поднимать эту планку до 70-80%. И хотя, опять же, я не очень люблю мадридский Реал, но я очень жду кристаллизации работы Мауриньо в Реале, потому что это интересно. Это доказательство того, что тренер в современном мире значит очень много и, может быть, даже и чаще всего на настоящем высоком уровне больше, чем те деньги, которые вкладывают люди в клуб. Конечно, без денег, без бэкграунда и без средств большая команда не состоится. Но она не состоится и может развалиться, если из нее убрать самое главное – тренера.
Так считает комментатор телеканала НТВ+, Александр Шмурнов. Для Барселоны трофей Лионеля Месси уже 8-й по счету золотой мяч. Барселона повторила рекорд, принадлежащий итальянским клубам Ювентус и Милан, игроки которых также получали по 8 золотых мячей. И в завершении напомним, что трижды обладателями золотого мяча становились футболисты СССР. Лев Яшин в 1963 году, Олег Блохин в 1975 и Игорь Биланов в 1986 году. А в 2004 году этот престижный трофей достался украинскому футболисту Андрею Шевченко. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфире «Кавказский час». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая
ненависть. Акция протеста живого города прошла в виде схода незапрещенного закона.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же.
В заявлении это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.